эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Хинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинское правительство предложило Сухумец-Хинвали лучшее будущее. Поиск паршивых овец, как в Сухумец-Хинвали смотрят на мирную инициативу Тбилиси. Роскомнадзор готовится снять ограничения на ввоз абхазской сельхозпродукции в Россию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Девять палестинцев погибли в столкновениях на границе с Израилем. Sky News сообщает, что Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить. В Канаде автобус с хоккеистами попал в аварию. Погибли 14 человек. На западе Германии в городе Мюнстер грузовой автомобиль врезался в группу людей. По предварительным данным, погибли несколько человек, много раненых. Об этом сообщило немецкое интернет-издание «Шпигель онлайн». Пока нет точных сведений, идет ли речь об умышленном нападении или несчастном случае. Полиция Мюнстера заявила о гибели нескольких человек, среди которых, вероятно, виновник происшествия. Представитель спецслужб добавил, что нельзя исключить нападение. По данным немецких СМИ, погибли 3 человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены. Одна из немецких газет со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала NTV, речь идет о небольшом грузовике, сообщает немецкая «Волна». Агентство Reuters пишет, что нынешнее происшествие напоминает немцам о террористическом нападении в Берлине в декабре 2016 года, жертвами которого стали 12 человек. Нападавший выходец из Туниса захватил грузовой автомобиль, убил водителя и направил машину на горожан на Рождественском базаре. Кроме погибших, десятки человек получили ранения. 9 палестинцев погибли в пятницу в результате столкновения с израильскими военными на границе Израиля и сектора Газа. Палестинцы утверждают, что среди убитых журналист и 16-летний подросток. Израильские военные использовали слезоточивый газ и резиновые пули, а в некоторых случаях и открывали огонь по палестинцам, которые пытались прорваться через границу и атаковали пограничников камнями. В столкновениях участвовали тысячи людей, сообщается о нескольких сотнях пострадавших палестинцев. Это уже вторая подобная акция в рамках так называемого «Великого марша возвращения», поддержанного контролирующей Газу группировкой «Хамас». Ранее в столкновениях погибли около 20 палестинцев. В ведомстве ООН по правам человека обвиняют Израиль в чрезмерном применении силы и призывают к расследованию инцидентов. Израиль отвергает обвинения. В результате автокатастрофы в канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек, большинство из которых игроки молодежной хоккейной команды «Гумбольдт Бронкос». По данным BBC, автобус, который вез их на матч с Непавин Хоук, столкнулся с грузовиком. Самому младшему из погибших было 16 лет. Сообщается, что еще 14 человек госпитализированы. Свои соболезнования родственникам погибших уже выразил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В церкви города Непавин организован гуманитарный центр для семей пострадавших в аварии. Посол России в Великобритании Александр Яковенко направил в британское министерство иностранных дел просьбу об организации его встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. Как заявили в российском посольстве, посол хочет обсудить с Джонсоном расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, также весь комплекс двусторонних отношений. В МИД Британии подтвердили получение запроса и обещали ответить на него в установленном порядке. Больница в Солсбери, в которой лечится Скрипаль после отравление 4 марта, в пятницу сообщило об улучшении его состояния. По данным Sky News, бывший двойной агент уже пришел в себя и может говорить. Телеканал не исключает, что вскоре он сможет дать показания по своему делу. Ранее пришла в себя и его дочь Юлия. В пятницу стало известно, что британские власти отказали в визе родственницы Скрипаля Виктории. Ряд пунктов ее анкеты показались британскому посольству в Москве подозрительными. Британия опасается, что родственнику Скрипаля может использовать в своих целях Кремль.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские политики и члены Конгресса от обеих партий приветствовали новые санкции, введенные в пятницу администрацией Дональда Трампа против ряда российских крупных предпринимателей, чиновников и людей из окружения Владимира Путина. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, санкционный список был встречен одобрительными комментариями даже традиционных критиков президента Трампа. Сенатор Джон Маккейн назвал новые санкции ясным знаком Путину и его дружкам, что им придется расплачиваться за российскую агрессию на Украине и в Сирии. Сенатор-республиканец Бен Сасси выразил удовлетворение тем, что США бьют по самому чувствительному месту путинских бандитов, по их толстым кошелькам. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что новые санкции не означают, что Вашингтон отказывается от диалога с Москвой.
Президент уже ранее заявлял, что хочет установить хорошие отношения с Россией. Но это может зависеть и от действий самой России. Как бы то ни было, президент хочет продолжать жесткий курс до тех пор, пока мы не увидим перемен. Мы продолжим над этим работать и будем готовиться к встрече с Владимиром Путиным, которая в какой-то момент определенно состоится.
МИД России в связи с санкциями выступил с заявлением, в котором пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом и добавил, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Санкции, по мнению российского внешнеполитического ведомства, вредят самой Америке и являются симптомом деградации демократии. Попавшие под санкции российские деятели также подвергли решение администрации Трампа критике. При этом, например, глава «Газпрома» Алексей Миллер счел включение в санкционные списки доказательством правильности своих действий. Олег Дерипаска, ряд компаний которого внесен в санкционный список, назвал решение американских властей плачевным и при этом необоснованным, смешным и абсурдным. Он заявил, что после Пасхи посоветуется с адвокатами и даст новые комментарии. Президент США Дональд Трамп начал подготовку к беседе со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует факты вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Источник подчеркнул, что речь идет о ранних фазах подготовки. Трамп обсуждал со своими юристами темы, которые может поднять Мюллер во время беседы. Президент пока не дал своего формального согласия побеседовать со специальным прокурором. А команда Мюллера официально не приглашала его на такую беседу. Ранее Трамп, однако, заявлял, что с радостью ответит на вопрос Мюллера, подчеркнув, что никакого сговора между сотрудниками его предвыборного штаба и Россией, подозрения о котором высказывают оппоненты президента, не было. При этом Трамп нередко подвергал расследование критике, называя его охотой на ведьм. По данным CNN, юристы Трампа пока не пришли к согласию о том, рекомендовать ли президенту беседовать с Мюллером. В такой беседе теоретически таится угроза. Если спецпрокурор посчитает показания президента недостоверными, Трампа могут обвинить во лжи сотрудникам ФБР. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Амбициозный план Тбилиси. Грузинские власти разработали пакет предложений для самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии под названием «Шаг к лучшему будущему». Тбилиси намерен расширять торговлю вдоль разделительной линии, даже внести поправку в закон об оккупированных территориях и экспортировать абхазскую и юго-осетинскую продукцию на рынок ЕС. С подробностями Мзия Парисишвили.
Этот шаг ставит цель восстановления доверия и активизации процесса примирения, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в начале правительства. Заседания. На нем был принят пакет мирных инициатив под названием «Шаг к лучшему будущему». Правительство Грузии планирует улучшать будущее в трех направлениях.
Расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей. Это первое. В рамках этого предусматривается пересечение административных разделительных линий, поддержка и поощрение индивидуальных и совместных бизнес-инициатив.
Второе направление, как сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили, образование, предоставление широких возможностей молодежи из Абхазии и Цхинвальского региона обучаться в грузинских вузах или даже за рубежом. Третий шаг – создание механизма, который поможет населению отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии воспользоваться благами евроинтеграции, безвизовое передвижение и свободная торговля с ЕС. Подробнее об этих инициативах рассказала госминистр по примирению Кетеван Сихелашвили. По ее словам, создается новая дипломатическая система идентификации личностей, проживающих в Абхазии и в Южной Осетии. Для получения разных сервисов для проживающих в этих двух регионах людей будет создана новая, не учитывающая статус территории, система идентификации. Она подразумевает регистрацию под личным номером. Это не связано с установлением гражданства. Эта система открывает доступ к таким сервисам, как регистрация предпринимательского субъекта, получению налоговых льгот. Подробнее об этом говорится в проекте инициатив, размещенном на сайте аппарата госминистра по вопросам примирения и равенства. Заинтересованное лицо может заявить лично или же в электронном виде, в том числе и на абхазском и осетинском языках, или же с помощью третьего доверенного лица. Для установления личности из Абхазии или же Южной Осетии власти Грузии допускают возможность использования так называемых осетинских и абхазских паспортов, что уже практикуется для жителей отколовшихся регионов, которые приезжают за медицинской помощью в Тбилиси. Как следует из пакета предложений, с этим личным номером желающие могут регистрировать свой бизнес онлайн, осуществлять финансовые операции. Тбилиси готов принимать продукцию абхазских и югоостинских предпринимателей, говорит Кетеван Цихелашвили. Будет упрощен доступ произведенной в Абхазии в Цхинвальском регионе продукции на внутренний грузинский рынок, в том числе в торговые сети, также использование экспортных возможностей Грузии. Речь идет о выдаче грантов для совместных производств, а также особых экономических и налоговых льгот. Не исключен даже допуск на грузинский рынок акцизных товаров, табака и спиртных напитков. Только они действительно должны быть произведены в Абхазии и в Южной Осетии. На первом этапе правительство Грузии предполагает реализовать такие подходы у села Рухи, где строится клиника, а также торговый центр. В пакете инициатив упоминается и о Халгоре. Для учеников, абитуриентов и молодых ученых из Абхазии и Южной Осетии разработан отдельный пакет инициатив. Все это было согласовано с парламентским большинством, поэтому Кабинет министров рассчитывает на быстрое принятие поправок депутатами. Поправки коснутся 8 законов, среди которых и закон об оккупированных территориях. По всей вероятности, в нем частично будет отменен запрет предпринимательской деятельности на неподконтрольных грузинским властям территориях. В оппозиции, хотя и поприветствовали предложение правительства грузинской мечты, но выразили опасения, что все это будет способствовать развитию контрабанды, как это было в случае эргнетского рынка. А главное, по мнению нацдвижения Европейской Грузии, более интенсивно нужно добиваться давления на Российскую Федерацию. В стане мечтателей им напомнили об итогах августовской войны.
У нас нет ожидания, что оккупационный режим, де-факто власть или определенная часть общества встретит наши предложения восторгом и овациями. Но мы должны смотреть вперед.
Заявил вице-спикер парламента Гия Вольский. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Инициатива «Шаг к лучшему будущему» продолжает обсуждаться в самопровозглашенной Республике Абхазия, правда, в весьма критическом ключе. Наш постоянный комментатор Изида Чания назвала ее поиском паршивых овец и отметила странную синхронность инициативы грузинского правительства с запретом на ввоз в Россию продукции из республики.
Я не доверяю политикам, ни своим, ни чужим. И каждое, даже самое безобидное их действие подвергаю сомнению. Когда субъективный фактор мешает, пропускаю через соцсети. Здесь уже точно найдут к чему привязаться и по поводу, и просто так. Решение Россельхознадзора о запрете провоза абхазской продукции через российскую границу, вступившее в силу 2 апреля, было столь алогичным, что не нуждалось даже во всенародной экспертизе. Запретить полет насекомых не удавалось еще никому. В Россельхознадзоре, видимо, не читали сказки Пушкина. Иначе знали бы, что комарам, мухам, шмелям ничто не может помешать лететь мимо острова Буяна и в царство славного Салтана. Поэтому единственное, что вызвало вопрос, политические или сугубо коммерческие интересы преследует российская организация, загоняющая абхазских предпринимателей, еще не расплатившихся с взятыми кредитами, в кризис. Сомнения разрешил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который к исходу второго дня экономической блокады со стороны Россельхознадзора выступил с целым каскадом крайне заманчивых предложений для предпринимателей Абхазии по расширению и упрощению торговли вдоль разделительной линии. Разделительные линии – это Абхазия и Южная Осетия, но с названием этих стран у Квирикашвили большие логопедические проблемы. Язык не поворачивается произнести столь сложные слова и словосочетания. Самое большое, что он в состоянии себя выдавить – это разделительные линии, оккупированные территории и сепаратистские режимы. В общем, обычная грузинская дизартрия, из которой совершенно непонятно, зачем Грузии тратить деньги своих налогоплательщиков и средства международных спонсоров на поиски паршивых овец в Абхазии и Осетии? Грузинский премьер заботится о лучшем будущем сепаратистов и коллаборационистов, осетин и абхазов, то предлагая им скупить все их помидоры и огурцы, со сбытом которых и у родных-то грузинских крестьян проблемы, то финансовую помощь, в которой не менее остро нуждаются граждане его страны. И даже беспрепятственный вывоз абхазской продукции за пределы Грузии. А еще он предлагает учить абхазских детей в Европе и лечить абхазских больных за счет грузинских налогоплательщиков. При такой активности в отношении соседних стран остается загадка, когда грузинский премьер успевает заниматься проблемами своей страны, Грузии. Что ни неделя, Кверикашвили все в заботах. То пишет госплан развития абхазского языка, то отправляется в Мегрелию, чтобы абхазы лучше услышали его призыв к вхождению в Грузию, то предлагает абхазам воспользоваться услугами клиники ультрасовременных стандартов или посетить торговый центр, расположенный неподалеку от границы с Абхазией, то предлагает Армении воспользоваться транспортными коридорами через Абхазию и Южную Осетию для доставки товаров из России. Не оставляет глава правительства Грузии надежд на прямой диалог с абхазами и осетинами и выражает готовность принять участие в бесполезных женевских дискуссиях. При этом грузинский премьер болезненно реагирует на культурные события в Абхазии и на участие абхазских детей, спортсменов, танцоров в различного рода мероприятиях за пределами республики. Ритуальные протесты против выставок и конкурсов с участием абхазов и возмущения по поводу визита в Абхазию российских или зарубежных политиков тоже исходят из правительства Грузии. Я уже не говорю о бесконечных заявлениях и возмущениях по поводу признания Абхазии и Южной Осетии, о письмах и телеграммах в международные структуры, о сопутствующих им контактах и визитах. Если параллельно к этим активностям Кверикашвили добавить Южную Осетию, то понятно, что на проблемы Грузии у него физически не остается времени. Все силы главы правительства уходят на этих сепаратистов и создание им неразумным лучшего будущего. Но надо отдать должное, грузинскому премьеру все же удалось пробить брешь в российской политике по отношению к Абхазии. Правительству Грузии не мешало бы направить благодарственное письмо в адрес Россельхознадзора. Напрашивается мысль, что раз Грузия нашла союзников в России, то стоит выразить хотя бы сдержанную признательность за оказанные услуги. Думаю, что было бы несправедливо не сказать и пару ласковых слов в адрес родного руководства, поставившего своих граждан в ситуацию, когда Грузия и Россельхознадзор из-за нескольких тонн помидоров и клубники торгуются о будущем нашей страны. На самом деле соседи не виноваты, у них просто свои интересы. А все, что мы имеем, это результат бездарной управленческой политики. На протяжении многих лет в Абхазию из России и Грузии завозятся помидоры, огурцы и разные фрукты, овощи. Весь товар, который пытаются вывести из Абхазии предприниматели, при разумном управлении и ограничении ввоза извне, можно реализовать на внутри абхазском рынке. Но для этого интересы государства надо поставить выше интересов теневого бизнеса. Это сложно, опасно и, конечно, хлопотно, но другой альтернативы признанию нет. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Насколько реализуема новая мирная инициатива грузинского правительства? Как она воспринимается населением самопровозглашенной республики Южная Осетия? И, наконец, как к ней относятся в Москве? Мурат Гукимухов задал эти и другие вопросы российским и югоосетинским экспертам.
По мнению российского политолога и публициста Андрея Епифанцева, грузинская сторона явно не учла такой немаловажный момент, как механизм реализации этих инициатив и условия, в которых их предполагается осуществлять. Конечно, если эта помощь не предполагает переселение адресной группы в Грузию или хотя бы в Россию. По мнению Андрея Епифанцева, если с таким человечным проектом, как бесплатное лечение в Грузии, власти той же Южной Осетии мирились, просто не могли не мириться, то в отношении остальных инициатив их реакция может быть не столь терпимой. Например, трудно представить, что сегодня выпускник Тбилисского университета вернется в Схинвал и его примут с этим дипломом на работу в бюджетную организацию, не говоря уже о государственной службе, говорит Андрей Епифанцев.
Посмотрите, прошлый год есть, какие были дискуссии по поводу того, что облегчение вот этой торговли с таможенного пункта я могу допустить при определенных условиях. Что-то типа Эргенати-2, там вот такого плана. Подвижки здесь могут быть, хотя, опять же, насколько активно, у меня большой вопрос. Но не что-то более серьезное, так сказать, это бизнес-инициативы, как я читал, получение кредитов в Грузии для каких-то проектов. Что он будет с этим кредитом делать? Юго-осетинское предприятие, которое получит кредиты в Грузии, его задушат, там просто власти задушат законным образом, понимаете?
А Россия как будет реагировать на эти инициативы? Вот, что называется, пустит она Грузию в свой огород?
Российская власть не будет активно высказываться публичной плоскости. По поводу этой инициативы почему? Потому что позиция официальная России такова, многолетняя, да, что мы не препятствуем общение Грузии и Абхазии и Южной Осетии. Да, мы вообще любые варианты рассматриваем, но вы должны договориться. На непубличном уровне, я думаю, будет договоренность эти инициативы грузинские не принимать и всячески их тормозить, за исключением, я говорю, некоторых вещей, когда это будет ну просто на совсем уж такого человеческом уровне, как со здоровьем, допустим.
С одной стороны, конечно, южным осетинам душно в объятиях России, им хочется большего. Они тоскуют по временам транзита, эргнетского рынка. Все это было, вспоминает югоосетинский писатель Тамерлан Тадаев. И все это в свое время прикрыли по инициативе Грузии, а не России или Южной Осетии, говорит Тамерлан Тадаев.
Очень любопытные их предложения. Конечно, меня радует, что Грузия вносит эти предложения, мирные. Но в то же время мы все это проходили. И хорошее, и плохое, и как всегда кончалось плохо. Кровь осетин напугана до ужаса Грузии, понимаешь? И чтобы это прошло, нужно время. Я думаю, что осетин в ближайшее время точно не примут никаких предложений от Грузии. Понимаешь, в течение 20 лет я жил, и под моей кроватью лежал все время автомат электринов. Вот зачем мне такая жизнь? То есть они на словах все время говорили, да, мир, да, дружба, а потом бабах, и нас уничтожали.
И в то же время ты не можешь отрицать, что южным осетинам любопытно, что происходит в Грузии, как происходит, особенно теперь, когда вопрос безопасности, в общем-то, закрыт.
У меня есть любопытство, причем большое любопытство. Я очень рад, что в Грузии какие-то перемены происходят, у них какие-то процессы идут. Но не возникнет ли новый Гамсахурдия, новый Саакашвили, понимаешь, и не ударит ли опять он по южности? Вот такие мысли меня посещают. А так я, конечно, за мир, но на равноправной основе.
Тамерлан, и все-таки ты исходишь исключительно из личных переживаний военного времени.
Я исхожу все время из личного. А так, конечно, там есть хорошие ребята. Я дружу с писателями, очень хорошие ребята, дай бог им здоровья. Но, блин, когда их захлестывает вот эта фигня, да, там, Грузия для грузин, там, все такое, меня страх берет.
По мнению экспертов, с кем мне сегодня удалось поговорить, эти инициативы в большей степени рассчитаны на жителей Ленингорского района. На уровне общественного мнения и власти за ними как бы признается право учиться в тбилисских вузах. Наверное, и с получением кредита на развитие собственного бизнеса им будет проще. И им, имеющим наряду с югоосетинским и грузинское гражданство, уже сегодня доступны свободные поездки в еврозону. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Шаг к лучшему будущему или в пустоту? Что не так с грузинскими инициативами для Абхазии? Мой коллега Вадим Дубнов обсудил с гостем недели, российским журналистом, долгое время жившим в Абхазии, Антоном Кривенюком.
Антон, ну вот давайте представим себе, что это серьезное предложение, которое сделали серьезные грузинские политики, и начались серьезные переговоры. Что не так с этим предложением для абхазской страны? Вроде бы так все хорошо, свободная торговля, свободное обучение, все блага, более-менее европейская жизнь. Что не так?
Ну, во-первых, мы же не имеем пока конкретизированно этих предложений, да, насколько я разобрался в вопросе, речь идет о пакете идей, которые будут рассматриваться на уровне законодательной исполнительной власти Грузии. То есть сейчас мы, насколько вот я вижу ситуацию в текущий момент, да, речь идет о пиар-концепции некой новой, но не впервые на самом деле. То есть мы не имеем конкретизированно четко пакета идей, предложений, оформленных в том или ином четком документальном концептуальном виде.
Ну, это такая рамочная идея, некая концепция, как мне представляется, близкая к тому, что происходит между Молдавией и Приднестровьем. А вот что... Здесь, в принципе, как бы в этом рамочном виде все примерно ясно. Но ведь и на этом уровне конкретики Сухуми не отвечает. Сухуми отвечает на идеологическом уровне, как мне кажется. Почему...
Ну, на самом деле... Да, извиняюсь.
Нет, я уже задал вопрос, да.
Да, но на самом деле тут проблема как раз в том, что обе стороны говорят на уровне идеологического дискурса. Более того, обе стороны, грузинская, кстати, в большей степени, она отталкивается от ценностных устремлений, связанных с ценностным комплексом. Она, более того, говорит на языке начала 90-х годов. То есть она вкладывает в любые свои социальные идеи социально-экономического порядка, она неизбежно вкладывает политические, идеологические, и что убивает любые возможные инициативы, ценностные ценностной идеи. Она ставит перед собой задачу переориентировать ценностный комплекс жителей, в данном случае Абхазии, граждан Абхазии. И, ну, это совершенно бесперспективно. Просто это дискурс ушедшей эпохи сам по себе. Люди не живут в том времени, ценностями которого оперируют официальные Тбилиси. И вот это вот это предложение, о котором мы сейчас говорим, оно тоже, оно в первую очередь говорит о ценностях. Но это бесполезно в нашем мире, в наше время задавать людям параметры того, как они должны, во что они должны верить, какие флаги над собой развешивать и так далее. То есть речь не идет на самом деле о социально-экономических вещах, они глубоко вторичны, они инструмент. Так, ребята, не получается. То есть добиться в наше время от людей, чтобы они поели кусок хлеба и потом повесили на собой чей-то флаг, ну, это просто неразумно.
Ну, как раз по моим ощущениям, по крайней мере формально, эти предложения деидеологизированы, и то, о чем вы говорите, безусловно, есть. В основе этих предложений, конечно, спрятано между строк, но в словах, в общем, все как бы по сути. А статус нейтральный, то есть абсолютно нейтральный по отношению к статусу территории удостоверения личности, да, вот, значит, как бы вы можете ехать в Тбилиси, учиться, лечиться через Тбилиси в Европу. А здесь как бы про флаги вроде бы ничего не сказано. А другое дело, если я правильно понимаю, у Сухуми нет другого выхода, как говорить о флагах, и оно как бы попадает в ту ловушку, которая не может попасть, не может не попасть, или здесь речь чем-то другом?
Нет, ну, все-таки, да, если мы читали преамбулу заявления премьер-министра Грузии, там достаточно четко говорится о политических целях и задачах. Это первое. Второе. Все-таки, опять-таки, нужно видеть конкретику и понимать, с каким предложением выходят грузинские власти. Потому что, ну, например, да, в числе идей, которые, вот, с моей точки зрения, могли бы иметь рациональное будущее, некая грантовая система поддержки, возможно, я не знаю, малого бизнеса, может, каких-то инициатив и так далее. Надо знать, как она будет выглядеть, чем конкретно, каким реальным конкретным содержанием будет наполнен этот документ. Что касается абхазской стороны, ну, здесь, во-первых, есть политический официоз, да, официоз, как бы политез, необходимо высказаться так. С другой стороны, а какой другой еще реакции ожидать? То есть, как бы, за те 25 лет, которые прошли со времени войны, у Сухума не родилось каких-то явных и четких, понятных, ясных концепций отношения с Грузией, отношений с грузинским государством и так далее. То есть, ну, такая достаточно прямолинейная, с моей точки зрения, примитивная позиция, она была всегда характерна и свойственна абхазской точки зрения, официальной во всяком случае, и основывалась она на том, что на страхе официоза сухумского, абхазского официоза, перед своим общественным мнением, которое очень жестко и очень остро реагирует на любые идеи, касающиеся отношений с Грузией, не потому, что там такие противники отношений с Грузией в том или ином виде, а поскольку всегда речь идет о внутриполитическом контексте. Одна сила выпихивает другую, третья еще выпихивает четвертую. То есть постоянно идет внутриполитическая война, и любой контекст, особенно грузинский, темы, связанные с грузино-абхазским конфликтом, либо отношениями с Грузией, они вызывают активный интерес, и на этом можно поесть оппонента. Поэтому ни у какого сухумо-абхазского официоза, сколько бы он ни хотел, никогда не появится внятная программа действий и взаимоотношений с грузинскими партнерами.
А есть какие-то формулы взаимодействия в тех рамках, которые предлагает Тбилиси? Ну, взять ту же самую приграничную торговлю, да? Вот можно ли открыть каким-то образом границы, как-то, кстати говоря, было одно время, да, и после 90-х, да, намного позже 90-х, а открыть каким-то образом границу для в экономическом смысле, и здесь работать, и здесь, собственно говоря, развивать какой-то неформальный сектор.
Вы понимаете, когда мы говорим о грузино-абхазских отношениях, мы всегда должны иметь в виду, что есть официальная планка, некий официальный уровень, в том числе официальный уровень непримиримости, а есть реальная жизнь. То есть вот то, о чем вы говорите, о том, что она была открыта, была торговля, на самом деле ничего не изменилось и сейчас.
Тем более, да.
Рынок полон грузинской контрабанды, да, то есть по факту все это происходит, все это идет, и ничего не менялось, да, даже с учетом закрытых переходных пунктов, закрытых границ и так далее.
Не совершает ли, я сейчас перестану быть защитником Тбилиси, я попробую стать его критиком, не совершает ли Тбилиси некоторые ошибки, а даже на этом конкретном уровне, предлагая Абхазии выход на грузинские рынки, европейские рынки? А зачем Абхазии выходить на грузинские и европейские рынки, когда она вот борется за возвращение на российские рынки? И вот она так счастлива тому, что с 10 апреля все будет снова разрешено. А может быть, в общем, как бы Грузия совершенно зря пытается перенастроить даже в экономическом плане настройки, существующие в Абхазии сегодня?
Я с вами соглашусь принципиально вот в этом посыле. Речь идет о том, что, на мой взгляд, эта проблема как Грузии, так и Абхазии, каждая из этих стран очень сильно преувеличивает своих экономических возможностей и, что еще большим является заблуждением, свою геополитическую значимость. То есть, очевидно, когда сейчас вот в этом предложении грузинская сторона говорит о каких-то особых возможностях. Ребята, вы забываете, что вы вообще-то одна из беднейших стран постсоветского пространства с критическими проблемами в уровне жизни сельского населения, да, то есть что отмечено документально, статистика и так далее, да, можно почитать в открытых источниках. И ваши проблемы не решены. Но это было ладно, бог с ним. Бог с ним. На самом деле в Абхазии тоже критически преувеличивают свои возможности. Емкость рынков, а в Абхазии, в отличие от Грузии, вообще нет внутреннего рынка. Там любой, вот сейчас проблема с Россельхознадзором возникла, оказалось, что тепличные комбинаты, они продают 90% на перегруженный аналогичный продукт, сочинский, краснодарский рынок, свою продукцию. В Абхазии просто некуда ее продавать. То есть это не рынок, там не возникнет никогда никакая отрасль экономики современной, в этом смысле слова.
Это был журналист Антон Кривенюк. С ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах «Эхо Кавказа». Грузия принимает соболезнования от властей стран-партнеров и соседей в связи с трагедией на угольной шахте в Ткибуле. Утром 5 апреля в шахте города обрушился свод, погибли 6 рабочих, еще 3 пострадали. По решению правительства Грузии, 6 апреля в стране было объявлено днем траура в память о погибших шахтерах. Накануне соболезнования семьям погибших выразили внешнеполитические ведомства Литвы и Азербайджана. Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил письмо с соболезнованиями своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили, а премьер-министр страны Карен Карапетян в связи с трагедией на шахте выразил соболезнования Георгию Квирикашвили. Соболезнования президенту Маргвелашвили и семьям рабочих, трагически погибших в результате обрушения свода на шахте, выразил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство «Новости Грузия». «Призываем всех присоединиться к нам для нанесения поражения власти путем выборов. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская Грузия». Как заявляют в партии, мнение, что власть невозможно сменить путем выборов, ложно». Цитата. «Грузинская мечта на протяжении лет использует множество незаконных методов для победы на выборах. Насилие, угрозы, подкуп избирателей, аресты политических оппонентов, запугивание бизнеса. Все это стало неотъемлемой частью избирательного процесса. Но, несмотря на это, мы считаем, что смена власти путем выборов возможна. Именно этот путь в интересах суверенитета и демократического развития Грузии. Европейская Грузия будет бороться за победу как на выборах, запланированных в Ване, Хоне и Цаише, так и на президентских выборах. И мы будем готовиться к парламентским выборам 2020 года, когда грузинской мечте придется оставить власть, говорится в заявлении, распространенном Европейской Грузией, сообщает Интерпресс Ньюс. Благодатный огонь из Тель-Авива в Тбилиси будет доставлен 23:55 по местному времени, как сообщили Интерпресс Ньюс в информационной службе столичного аэропорта. Самолет из Тель-Авива прилетит в Тбилиси именно в это время. Благодатный огонь привезут молельщики. В аэропорту их будут встречать духовные лица из различных храмов и прихожане. Из аэропорта благодатный огонь привезут в кафедральный собор Пресвятой Святой Троицы, где католикос-патриарх всей Грузии, святейший и блаженнейший Илья II, совершит пасхальную литургию. Пасхальное богослужение в кафедральной соборе Троицы начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Традиция схождения благодатного огня в Иерусалимском храме гроба Господня существует с 3 века нашей эры. В Южную Осетию также доставят благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщила информагентство РЭСП. Уполномоченный президент самопровозглашенной республики по делам религии Соня Хубаева, цитата. «Делегация Северной Осетии во главе с архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом и депутатом Госдумы Зурабом Макиевым привезут благодатный огонь сегодня вечером в Беслан. Конец цитаты, сказала Хубаева. По ее словам, представители Южной Осетии встретят членов делегации в аэропорту, откуда они доставят благодатный огонь в республику.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. На этой неделе Михаил Саакашвили снова напомнил о себе. Бывший президент и экс-глава Одесской администрации от имени нацдвижения в своем видеообращении к грузинскому избирателю сразу после смены нынешней власти пообещал Неслыханный экономический подъем, а смена власти, на его взгляд, произойдет вслед за президентскими выборами, которые состоятся осенью. С подробностями Мзия Парисишвили.
Давно грузинское общество не лицезрело Михаила Саакашвили таким непривычно академичным. Ведь в последнее время бывшего президента Грузии можно было увидеть то в тесной толпе украинских сторонников, то на крыше его киевского дома, то на полу в ресторане, то спокойно разгуливающим по улицам городов Голландии и Германии.
Минда, национал.
А сегодня Саакашвили в своем видеообращении предстал сидящим за столом в костюме, а на стене в кабинете прямо над его головой висела эмблема партии нацдвижения. Третий президент страны не стал рассказывать, где он находится сейчас, но в течение 5 минут, а именно столько длилось его обращение, убеждал, что душой он пребывает с бедствующим грузинским народом, потому и спешит ему на помощь. А беду, по его мнению, навлек на грузинский народ основатель правящей ныне силы грузинской мечты Бидзина и Иванишвили, внедривший мафиозное правление.
Я, Михаил Саакашвили, говорю этой мафии. Мы упраздним ваше правление.
Далее Михаил Саакашвили пообещал высокие пенсии, зарплаты и другие экономические блага.
Я уверен, после смены власти, а власть в Грузии должна смениться в этом же году вслед за президентскими выборами, после смены власти минимальная пенсия в Грузии будет 400 лари. И сделать это очень легко.
В своей речи бывший глава Одесской области, отказавшийся от грузинского гражданства, чтобы стать украинским политиком, а потом оппозиционером, не стал останавливаться на этой части своей биографии. И хотя и там, и здесь против Саакашвили возбуждены уголовные дела, на этот раз он предпочел остановиться на грузинском эпизоде.
Сейчас они все последующие дела заводят с единственной целью, чтобы я и не думал возвращаться в Грузию. Не дождетесь, я приеду в Грузию. Все программы я осуществлю вместе с нашей командой.
В команде Саакашвили на вопрос журналистов, как он сможет вернуться и почему он обратился к народу от имени нацдвижения, ответили, а он и не уходил из партии. Националы напомнили, что Саакашвили остается почетным председателем их политической силы, да и с его возвращением один из лидеров нацдвижения, депутат Ник Амелия, не видит проблем.
Михаил Саакашвили вернется очень просто. Наверное, в какой-нибудь европейской стране возьмет билет и прилетит, как любой гражданин Грузии.
Отвечал Ник Амелия грузинским журналистам, явно стараясь казаться убедительным. Поддержали Михаила Саакашвили его бывшие соратники, а ныне представители Европейской Грузии. На путь истинно властям указал депутат Сергей Капанадзе.
Все политические изгнанники, в том числе и третий президент, должны вернуться в Грузию. Население Грузии должно путем выборов решить их политическую судьбу. Это единственный верный путь.
А в это время лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Динарадзе ответил.
Пусть никто не пугает нас возвращением Михаила Саакашвили. Его ждут грузинское правосудие и пенитенциарная система. Так что, пожалуйста, пусть возвращается. Его эти системы ждут. Главное, что Грузия никогда не вернется в прошлое, тем более в негативное прошлое.
Некоторые мечтатели сочли слова Саакашвили несерьезными, очередной попыткой привлечь внимание. Один из них – депутат Заза Габуния.
Михаил Саакашвили свободно может выиграть в номинации «Самый несерьезный политик в мире».
Грузинские наблюдатели не проявили желания комментировать вероятность возвращения Михаила Саакашвили. Сложилось впечатление, что тема им изрядно поднадоела. Третий президент Грузии и ранее говорил о готовности вернуться на родину. Так же, как и главная прокуратура Грузии, много раз заявляла об обращении грузинским, а потом польским коллегам об экстрадиции Саакашвили. Однако дальше громких заявлений дело не шло. И это для некоторых грузинских наблюдателей послужило поводом сделать заключение, что все эти заявления политических оппонентов рассчитаны на целевые аудитории. В январе Михаил Саакашвили был осужден на 3 года за превышение полномочий. В связи с этой статьей, а также со статьей растраты госсредств, идут еще и другие судебные процессы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Абхазии объявлена облава на коричнево-мраморного клопа. Одновременно сельхозпроизводители были встревожены временным запретом на ввоз растительной продукции самопровозглашенной республики в Россию, который, по сообщениям надзорного ведомства, будет снят 10 апреля, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Напомню, что в прошлом сельхозсезоне мраморный клоп, выходец из Юго-Восточной Азии, уничтожил в Абхазии половину урожая мандаринов и более половины урожая ореха фундука, много другого в растениеводстве. По оценкам ученых, площадь заражения мраморным клопом в Абхазии составляет 200 тысяч гектаров. Пока мраморный клоп, вышедший из спячки, не стал на крыло, можно, навалившись всем миром, свести число его особей к минимуму. К этому активно подключились и российские органы власти. Обеспокоенные проникновением мраморного клопа из Абхазии на территорию Российской Федерации. Хотя в некоторых местах там, прежде всего в Краснодарском крае, его появление уже давно было зафиксировано. Российская сторона готова платить 1000 рублей жителям Абхазии за 1 килограмм собранного мраморного клопа, заявил 26 марта первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на совместном российско-абхазском совещании в Сухуме. Насекомые нужны российским ученым при изготовлении феромоновых ловушек, которые будут использоваться для последующего отлова клопов в Абхазии, а также в целях изучения их генетики и воздействия на вредителя определенных химических препаратов. Хатуов считает также, что ручной сбор клопов на сегодня наиболее эффективная мера борьбы с насекомым вредителем. Это сообщение вызвало в республике массу комментариев, включая саркастические. Один из интернет-форумчан поведал, что в Зубдиде принимают килограмм клопов по 500 рублей, если поменять на них лари. Следовательно, есть хороший способ подзаработать, покупая клопов на левом берегу Ингура и сдавая на правом. А тут и 1 апреля подоспело. Интернет-издание «Абсный Лайф» опубликовало в тот день сообщение под заголовком «Трое жителей Абхазии за несколько дней собрали 99,8 тонны мраморного клопа. Их имена пока не оглашаются, потому что сумма, которую должно выплатить государство за поимку этого вида насекомого, немалая – 200 миллионов рублей». Конец цитаты. Шутка, думаю, удалась, ибо вряд ли все читатели смогли сразу сообразить, что такое количество трем человекам собрать невозможно. Мне попался на глаза лишь один репортаж из Гулрыбского района, где крестьянам, сдававшим клопов в герметической таре, реально выплачивали деньги из лежавших на столе пачек. В большинстве же случаев подтвердилось рассуждение, что для очень многих в Абхазии торговать клопами, в кавычках, будет неприемлемо, что после механического сбора насекомых будут просто уничтожать. Об этом свидетельствовал вчера на пресс-конференции в Сухуме министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба, сказавший, по итогам первых дней работы было собрано механическим способом 410 килограммов мраморного клопа. Каждый гражданин к этому подходит, исходя из своих личных соображений. Во многих селах собирают мраморного клопа и сжигают его. Мы были очевидцами, когда сельчане собрали больше 2 мешков мраморного клопа и на наших глазах сожгли вредителей. Конец цитаты. Тарба заключил.
Частью великому результаты положительные есть. Опять-таки, благодаря нашим гражданам.
Но одновременно обеспокоенность Россельхознадзора проявилась в том, что он объявил о вводе со 2 апреля 2018 года с целью не допустить распространения мраморного клопа временных ограничений на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. А это уже оказалось оказалось ударом под дых для нарождающегося овощеводства Абхазии в промышленных масштабах. Сейчас представители абхазских властей ведут активные переговоры с российскими госструктурами, чтобы те своими чересчур жесткими запретительными мерами не добили на пару с мраморным клопом товарное сельхозпроизводство в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Все ограничения на ввоз сельхозпродукции, многократно используемой тары из Абхазии в Россию, будут сняты с 10 апреля. Временные ограничения были введены Россельхознадзором со 2 апреля в связи с распространением на территории республики мраморного клопа. Президент Абхазии провел совещание и поручил всем ведомствам усилить работу по борьбе с распространением вредителя. Из Сухуми передает Анаит Гагарян.
За последние полторы недели механическим способом в Абхазии собрано и уничтожено 30 миллионов клопов. Это более 2 тонн. От вредителя в основном пострадали восточные районы республики. По указанию президента Рауля Хаджимба был создан республиканский штаб по борьбе с вредителем. Сформированы группы. Жители районов активно включились в борьбу с клопом. Собирали их в своих домах, хозяйствах. За каждый килограмм клопов Минсельхоз России выплатил по 1000 рублей. После совещания у президента министр сельского хозяйства Даур Тарба заявил корреспонденту «Эхо Кавказа», что проведена огромная работа в соответствии с разработанным планом, с договоренностями с российскими коллегами. Поэтому оставлять какие-то ограничения не имеет никакого смысла. Даур Тарба проинформировал.
С 10 числа все ограничения будут сняты. Что подразумевается под снятием ограничений? Все партии сельхозпродукции, которые будут готовы к вывозу или при загрузке, будут присутствовать представители Россельхознадзора. Все в соответствии со стандартами. Это, опять-таки, это только временно. В будущем, вообще, конечно, по просьбе президента страны, здесь на территории Абхазии будут находиться представители всех этих служб постоянно. И таможня, и карантинная служба, и фитосанитарная служба. Все они будут на месте смотреть, ставить свои печати, и на границе машина без досмотра будет уезжать.
Погрузка растительной продукции будет осуществляться под совместным контролем государственной карантинной инспекции Абхазии и представителей Россельхознадзора. Даур Тарба признался, что покончить с мраморным клопом до последнего республика не сможет, но его популяция будет снижена очень серьезно.
У президента совещание было, оттуда я только что пришел. Президент дал соответствующее указание, не прекращать эту работу еще 10 дней, пока она не встала на крыло, а после того, как она начнет летать, уже наша наука, Государственная служба защиты растений, в соответствии с их рекомендациями, мы начнем работать в химии. То есть применять ядохимикаты.
Ядохимикаты не опасны для жизни и здоровья человека, заверил министр сельского хозяйства. Их завезут из России как гуманитарную помощь. Будут применять локально в местах большого скопления вредителей. Представители Минсельхоза России, Россельхознадзора с участием специалистов Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений, этнологов вместе со своими абхазскими коллегами выехали сегодня в районы республики. Представитель Россельхознадзора Олег Шашлов сообщил «Эху Кавказа», что они планируют провести фитосанитарное обследование 5 крупных мест производства сельскохозяйственной продукции, которую выращивают на закрытом грунте. Это зелень, салаты, томаты. Олег Шашлов объяснил.
Вся продукция, которая в дальнейшем будет отправляться, она будет сопровождаться фитосанитарными документами, которые будут подтверждать качество продукции. Также нам требуется и сертификация объекта, которая отражает качество безопасности.
Руководитель информационно-аналитического центра «Агробезопасность», представитель Минсельхоза России Ольга Лесных, в свою очередь, сказала.
Мы будем в каждом районе отбирать образцы клопа для того, чтобы понять его природу, понять, почему он такой живучий, и выработать дальнейшие системные подходы именно по отношению к этому вредителю.
По словам Ольги Лесных, дальнейшая работа по механическому сбору клопов скоро будет бессмысленной, потому что клоп встанет на крыло из-за потепления, полетит в сады и даст первое поколение. Дальше нужно будет обрабатывать химией, и важно не упустить время, не дать клопам выдать второе потомство. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Россия, терроризм и права человека в Абхазии и Южной Осетии – главные вызовы, с которыми Грузия сталкивалась в 2017 году. Служба государственной безопасности представила парламенту ежегодный отчет. Авторы документа указывают на процесс неформальной аннексии Абхазии и Южной Осетии, растущую милитаризацию, целенаправленную изоляцию этих территорий, незаконные аресты и дискриминацию грузинского населения по этническому признаку. С подробностями Владимир Унанянц.
Россия остается главной угрозой для Грузии по версии Службы государственной безопасности. Союзные соглашения между Москвой, Сухуми и Цхинвали, а также проведение свыше сотни военных учений на территории Абхазии и Южной Осетии стали отражением практических шагов в направлении реализации аннексии этих территорий, утверждают авторы документа. СГБ также напоминает, в 2017 году был создан совместный российско-абхазский информационно-координационный центр МВД. В Сухуми был открыт так называемый специализированный таможенный пункт, подчиняющийся Москве, а некоторые юго-осетинские военизированные подразделения вошли в состав российских вооруженных сил. Еще одним фактором аннексии в СГБ считает референдум от 9 апреля прошлого года в Цхинвале, по итогам которого регион сменил название, став называться «Республика Южная Осетия, государство Алания», по аналогии с российским регионом Северная Осетия-Алания. Несмотря на то, что доклад Службы госбезопасности Грузии был посвящен 2017 году, в документе упоминается и дело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвале в феврале нынешнего года. СГБ заверило, что будет использовать все имеющиеся рычаги, чтобы установить правду и привлечь всех виновных в смерти Татунашвили к ответственности. В экспертном сообществе угрозы, отраженные в отчете СГБ, считают в целом верно обозначенными. Но при этом старший научный сотрудник фонда Рондели, бывший глава аналитического департамента МВД Шотау Тиашвили, отмечает нежелание спецслужб акцентировать внимание на собственных промахах.
В документе довольно точно отражены угрозы безопасности, но в связи с этим у меня замечание. В прошлом году, который как раз охватывает отчет, огромный ущерб безопасности, авторитету и престижу органов, за нее отвечающих, нанесло так называемое дело Мухтарлы, о котором в документе не было сказано ни слова.
При этом, говоря о нарушении прав человека, авторы отчета делают акцент на происходящем в Абхазии и Южной Осетии. Дискриминация по этническому признаку, в частности, проявилась в установленных ограничениях в вопросе присвоения вида на жительство в Гальском районе Абхазии, частичном запрете на преподавание на родном языке в грузинских школах Южной Осетии, а также целенаправленном разрушении принадлежащих этническим грузинам домов в ряде сел Цхинвальского региона. Правящие партии уже назвали документ точным и соответствующим сегодняшним реалиям. Позицию грузинской мечты озвучила глава парламентского комитета по правам человека Софо Келадзе.
Акценты были расставлены абсолютно точно, потому что оккупированные территории и права проживающих на них граждан являются для нас абсолютным приоритетом и очень болезненным вопросом. Исходя из того, что мы не можем осуществлять юрисдикцию на указанных территориях, там имеют место массовые нарушения прав человека.
Еще одна угроза деятельности иностранных спецслужб, как говорится в докладе СГБ, в ходе контрразведывательных мероприятий были выявлены попытки третьих стран усилить и расширить инфраструктуру политического влияния, создать так называемые лоббистские группы, политические объединения, общественные организации, фонды, а также прибегнуть к манипуляции при помощи экономических и энергетических рычагов. Главные цели, по версии СГБ, усиление антизападных настроений в обществе, ухудшение имиджа Грузии как надежного партнера на международном уровне, создание очагов дестабилизации на этнической и религиозной почве с целью развития в Грузии дезинтеграционных процессов и поляризации общества. При этом, по словам заместителя председателя парламентской фракции Единого национального движения Соломы Самадашвили, власти тратят необходимые ресурсы не там, где нужно.
К сожалению, на протяжении всех этих лет государственные ресурсы расходовались на то, чтобы усилить давление на политических оппонентов внутри страны, вместо того, чтобы направить их на усиление безопасности страны. К сожалению, сейчас у нас не существует институтов, необходимых для отражения угроз, о которых говорится в отчете Службы госбезопасности.
На то, как государство собирается реагировать на указанные в отчете угрозы, обращает внимание вице-президент неправительственной организации «Атлантический совет Грузии» Кирмизи Бату Кутели.
Отчет точно отражает ту главную угрозу, перед которой стоит сегодня Грузия. Я имею в виду Россию и вытекающие отсюда дополнительные угрозы, которые представлены как некая гибридная угроза. То же самое, к слову, отражено в стратегии Министерства обороны. Другой вопрос, насколько это является частью глобальной стратегии правительства и какие меры будут приняты для нейтрализации этой угрозы. И главное, какие ресурсы планируют выделить правительство для нейтрализации такой масштабной угрозы.
В правительстве уверяют, что на основании отчета СГБ будет подготовлена стратегия безопасности, а пока в повестке дня спецслужб остается борьба с терроризмом. Хотя, согласно отчету, в прошлом году наблюдалось значительное сокращение числа сторонников террористической группировки «Исламское государство», это скорее общемировая тенденция. По данным СГБ, в настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах разных террористических организаций продолжают воевать порядка 30 граждан Грузии. И в 2017 году не было зафиксировано ни одного факта возвращения этих лиц на родину. Зато в стране была выявлена группа иностранных студентов, которая посредством социальных сетей активно распространяла радикальные призывы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсост, взрасхад, хавсост, арцет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Цен заседлости для кандидата в депутаты. Что вы о нем думаете? Он нужен или не нужен?
Знаете как, если он хороший человек и для пользы нашего государства сделает, мне он хоть 2 года пусть будет, год пусть будет. Самое главное, чтобы он был работягой и что-то для нашего государства делал. Он может обстоятельства, Бог его знает, как вынудили отсюда уйти, и он где-то на стороне показал себя отличным человеком, отлично знающим свое дело. А завтра он может нам принести пользу, почему я проголосую. Лишь бы человек годился и принес пользу для республики. Можно всю жизнь здесь прожить и никакой пользы не принести государству.
Может же быть так, что человек не живет здесь, но он хочет что-то сделать для своей родины, но он не жил здесь какой-то период. Пусть переезжает и делает. Ведь если наша республика не дает столько возможностей для развития, зарабатывания денег, почему мы должны лишать прав тех, кто хотел добиться чего-то не здесь. Пусть будут новые люди. Здешних мы тоже видели. Видели, что делают нынешние избранники и чиновники. Если я считаю кандидата достойным, я проголосую за него и в том случае, если он не жил здесь постоянно последние 5 лет. Если человек болеет за Осетию, то мы не должны обращать внимание на ценз. Ценз оседлости для депутатов. Что вы о нем думаете? Он нужен или не нужен?
Я бы сказала, что не нужен. Я думаю, нет. До сих пор было так, во всяком случае. Не особо-то в политике разбираюсь, но... Ну, я так думаю, что совсем чужаков здесь не бывает. То есть кто-то, например, уезжает не на так долго, на короткое время, допустим, и... Важно человеческие качества, важно, чтобы он был патриотом, важно, чтобы он хотел сделать что-то для нашей республики. Мне кажется, не столь важно этот ценз вводить. Ой, ну, в такие строгие рамки, даже человек, живя здесь, и то вынужден бывает, допустим, уехать там на месяц, на другой. Мало ли что случается в жизни. И что это должно влиять на его ценз?
В принципе, для меня вопрос неоднозначный, потому что, с одной стороны, конечно, да, человек должен ориентироваться в делах страны, понимать менталитет людей, как справляться с проблемами. С другой стороны, свежий подход на проблемы и их решение с точки зрения человека, который может применить свой опыт проживания в другой стране, тоже неплохо для нас. Ну, я думаю, что в принципе для нас полезен опыт людей, которые часто ездят и бывают в других странах. Если я буду знать, что кандидат не проживал постоянно на территории моей республики, но, однако, его профессиональные качества и стремление улучшить жизнь граждан, то я обязательно проголосую, и меня не остановит его ценза светлости. Для меня, наверное, это не самый важный показатель.
Как можно такими глупостями изменить проблему? Что они этим хотят? Чего они этим хотят достичь? Чтобы приезжие люди не могли становиться депутатами? Не имеет значения, человек находится здесь постоянно или нет. Здесь зависит от того, кем является сам человек. Потому что тот факт, что он регулярно выезжает за пределы республики, отнюдь не умаляет его информированности о процессах, которые происходят в его стране. Поэтому если человек компетентен, здесь важна профессиональная составляющая. Если человек компетентен, он разбирается. И если человек, как говорится, его человеческие качества говорят за него, то я обязательно за него проголосую. И мне не важно, там находится он постоянно в республике безвылазно. Решать проблему таким образом – это глупо.
Татьяна Санакуева, специально для «Эхо Кавказа». Вау.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.